Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И вместе с нами этот светлый вечер в ближайший час проведет протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Это «Новая Москва». Отец Дмитрий – частый гость нашего светлого вечера. Здравствуйте.
Добрый вечер.
С Новым годом вас.
С Новым годом, да, дорогие радиослушатели.
Собственно, и собираемся мы поговорить о том, что сегодня, ну вот в эти дни мы отмечаем Новый год, начало индикта, так называется, церковное новолетие, 14 сентября или 1 сентября по старому стилю. Давайте сначала объясним нашим слушателям, что такое индикт, что такое церковное новолетие. Тут явно не елки, не мандарины, не шампанское.
Принципиально не елки.
Да. Вы знаете, вообще сейчас подумала, есть кто-то, кто обогнал бы нас по количеству вариантов Нового года на календарную единицу?
Китайский Новый год еще.
Нет, у них там, понимаете, у нас один Новый год, другой Новый год, третий Новый год, но в конце концов, что это такое?
Как минимум два индикта по григорианскому и юлианскому календарю.
А вот еще, точно.
Да, два Новых года, значит, январских, по январскому календарю, старые и новые. И еще в древности отмечался Новый год 1 марта.
А еще, если прибавить к этому...
У нас еще есть пасхальный Новый, то есть в Пасхе начинается новый совершенно отчет тоже богослужебного времени. В этом смысле у нас действительно рядом с нами никто стать не сможет.
Отец Дмитрий, вы мне скажите в самом начале программы, в этом можно вообще разобраться? Почему Новый год тогда, почему не тогда? Календари все эти, это же такая путаница вечная.
К сожалению. Ну, дело в том, что лунный календарь с солнечным в принципе невозможно свести, так как круг невозможно вписать в квадраты, наоборот. То есть это такие математические нерешаемые задачи, в принципе. Поэтому сильно напрягаться здесь не стоит и пытаться разобраться до конца. Оно, по сути своей, ничего не решит, потому что время условно. Время – это икона вечности. И только вот с этой точки зрения обретение смыслов происходящего мы можем рассуждать и о календаре, нащупывать ритм, пульс истории там, и так далее. А просто абстрактно разбираться, какой календарь применялся когда – это задача ученых, историков, которые до сих пор для себя самих ее не решили.
Ну, раз уж мы сказали нашим слушателям эту сакраментальную фразу «С Новым годом» и друг друга поздравили, давайте разбираться, почему 14 сентября – это Новый год.
Действительно, всех от всего сердца хочется поздравить с Новым годом, с новолетием церковным, индиктом. Замечательное слово такое, оно вошло
индикт
в наш
Давайте
обиход.
Еще раз, что оно означает?
Индикт... Немножко зловещее вообще-то такое звучание.
А мне на индик. Как-то.
Ну да, уже слюна выделяется тут у каждого своя ассоциация. Но индикт – это древнее римское слово по латыни. А индиктион или индикции – это 15-летие, по которым распределялось налогообложение в Древней Римской империи. И вот год внутри этого 15-летия назывался индиктом. Восьмой индикт.
А, то есть это такой индикт, профессиональный индикт. Праздник налоговой инспекции.
По сути своей, римской, древней, да, византийской, ну, так скажем, имперской налоговой полиции, там, инспекции, они, безусловно, должны в этот день особенно, значит, подводить дебет с кребетом, у них должно все сойтись. И внутри там пятилетки были, действительно, очень древний уклад, и говорят, что он из Египта пошел. Так или иначе, он только с 4 века был принят церковным обиходом, церковным мировоззрением, был принят как основание вообще всего церковного года. И благодаря царю Константину Великому, который христианство тогда сделал официальной фактически религией, или, так скажем, основной
легализовал
религией.
Христианство.
Да, легализовал христианство по всей Римской империи. И началось вот это вот вхождение государственного порядка в церковное, как бы слияние церковного с государственным ритмом жизни. И, как ни парадоксально, успешный был очень опыт. Потому что и государственные церковные праздники совершались в таком согласии, в неком ритме, и один другого никогда не наезжали, никогда не было никаких конфликтов, и согласованность была почти 1000 лет вот, в Восточно-Римской империи.
У календаря церковного есть своя логика. Там определенные праздники есть. Есть Пасха, которая вообще вне чего бы то ни было, ни с чем не сопоставимо.
Праздников, праздника, торжество, торжество.
А так дальше 12 праздников, потом к ним, которые называют самыми главными, потом к ним добавляются еще великие праздники, ну и так далее, и так далее. А как это все ложится на календарь? Как, это вообще как-то привязано к тому, что 14 сентября или 1 сентября по старому стилю – это Новый год?
Привязано. Но привязано это тоже вот исторически.
По смыслу как-то это совпадает?
Безусловно. Это начало богослужебного года. Весь год, вот, состоящий из евангельского цикла событий, из евангельской истории, которую человек проживает в своей жизни многократно. Только для того, чтобы войти в эту Христову жизнь и через Христову смерть восприять новую вечную жизнь. То есть это некий... некое движение к исходу, к выходу, к эсхатологии, то есть выход в вечность, к Богу. Вот мы начали о том, что время – это икона вечности. И действительно, или икона рая, мы смотрим на эти вот временные вехи, которые Церковь обозначила главными евангельскими событиями, праздниками. Первый праздник Нового года отмечается, опять же, если говорить, 1 сентября сегодня по юлианскому календарю, значит, ровно через неделю, 8 сентября, будет праздник Рождества Пресвятой Богородицы. С этого начинается весь богослужебный цикл. Восьмой день первого Нового года – это праздник Рождества Божией Матери. А заканчивается год, весь богослужебный цикл,
Успением
Пресвятой Богородицы, которое отмечается за две недели до окончания Нового года.
Иными словами, получается, что Богородица – это начало, то есть альфа и омега, да, как принято говорить?
Удивительным образом, но Матерь Божия обнимает весь год. И тот, кто живет этим ритмом осмысленно, церковным, богослужебным или просто благочестивым ритмом, тот находится в объятиях Матери Божией.
Но альфа и омега все равно Христос.
В том-то и дело, понимаете? В том-то и дело. И в этом смысле Новый год, когда он празднуется зимой, и рядом с ним Рождество, точнее сказать, рядом с Рождеством находится Новый год, то тогда это тоже имеет какой-то свой такой особый смысл. А здесь получается...
Но если мы попытаемся богословски осмыслить или так сказать, догматически осмыслить...
Ой, это вот не к нам, наверное.
Да, то тут, конечно, мы можем вот так нырнуть очень глубоко.
Но мы можем даже не богословски, а просто чисто таких бытовых человеческих понятий осмыслить, что началось все с рождения Богородицы, потом уже была вся евангельская история, связанная со Спасителем. Спасителя распяли, мы говорим исключительно о земной, да, в земной плоскости. Потом Богородица жила еще какое-то время, потом произошло Успение, и вот здесь как раз год завершается. То есть все евангельские события вписываются в год,
конечно,
начиная от Рождества Богородицы.
Церковь сама по себе – это как тело Христово, и которое было воплощено Божьей Матерью. То есть центром апостольской общины всегда являлась Богородица. И она как бы вот является центром и нашей с вами жизни. Не в смысле того, что она как бы обнимает или осмысливает, она ведет нас. Она как мать чадолюбивая, всегда рядышком, и молитвенно всегда мы можем к ней припасть. Но действительно, с 1700 года по распоряжению Петра Великого Новый год у нас стал отмечаться 1 января, как во всей Европе отмечался до этого. Более того, с этого года, с 1700 года, мы счет лет изменили. От Рождества Христова стало исчисление. То есть даже привычный нам сейчас 2016 год от Рождества Христова или нашей эры возник такое летосчисление только от Петра Великого с 1700 года у нас в России.
Ну, давайте оговоримся, здесь важно все-таки, что до этого, как у нас даже сейчас любят иногда говорить, от сотворения мира, это, конечно же, не от сотворения мира. Это принятый... Просто здесь, мне кажется, важно проговорить, потому что многие, я сам сталкивался с тем, что многие верующие люди считают, что это действительно вот сотворение мира произошло там условно 7 тысяч чем-то лет назад. Это просто принятый в свое время в Византийской империи такой точкой отсчета назначенный этап.
Ну, вы знаете, вообще жизнь, как говорят отцы, только тогда имеет смысл, когда она вечна. И в перспективе вечности мы можем осмыслить вот эти вот скоротечность всех житейских земных событий. И, конечно, отмечаем Новый год. По-моему, Дмитрий Ростовский очень красиво излагал обоснование этого Нового года 1 сентября. В этот день Ной, его ковчег, значит, ощутил землю, остановился, вот, то есть прекратился потоп фактически. В этот месяц, в сентябре, Моисей сошел с горы Синай, и его лицо лицо светилось светом непостижимым, так что он одевал покров на свое лицо, чтобы на него можно было смотреть. В этот месяц иудеи стали строить скинию, первый храм, свою еще палатку. В этот же месяц Соломон осветил Иерусалимский храм, самый знаменитый, самый богатый в мире. В этот день Христос впервые сказал о своем мессианстве в Назарете. Там в Евангелии в этот день читается очень такое знаковое. То есть, действительно, множество событий, они как-то связаны. Человеку нужно эту точку отсчета обязательно иметь, некое начало, с чего начать. Он должен вернуться к себе самому, в эту точку изначальную. Враг рода человеческого, маховик истории или наших житейских каких-то забот, вот все быстрее и быстрее его разгоняет, так что человек вообще вылететь может однажды и навсегда из этого вот самоощущения, из этой внутренней собранности, какой-то цепочка событий перестает уже он следить за этими чередованием этих событий. А Господь наоборот, он притормаживает и говорит: стоп, остановись, посмотри на себя, куда тебя несет, что с тобой происходит. Вот первый вехо, вот другая. Человек останавливается, взвешивает, соотносит свои внутренние там мотивы, амбиции, свои цели и задачи с какими-то иными, более высокими смыслами, и пытается выстроить свою жизнь, приладить одно к другому. И тогда человек приходит к счастью.
Иными словами, эта точка важна как начало отсчета, как вот система координат определенная.
По сути своей, да. И она принимается условно, эта точка, но принимается максимальным количеством благочестивых людей. Поэтому мы вот детей даже своих, когда крестим, именуем в честь святых. Не просто придумываем там именами.
Ну, это один из вариантов традиции, кстати говоря.
Конечно, безусловно.
Далеко не в любой православной стране, что важно, опять, мне кажется, проговорить, каждого ребенка посвящают определенному святому. Может быть, святой рода, может вообще не быть привязанным.
Нет, в этом смысле, что касается посвящения ребенка, да, имя дарования, это в Греции, кстати, даже спор, я читал одно воспоминание там одной благочестивой семьи, называли ребенка, он действительно стал потом святым, одним из монахов Афонской горы. Вот, когда его крестили, его назвали в честь деда своего родного. А священник, которого крестил, очень прозорливо сказал: нет, но будет там Иоанн Мария там, или не помню, какое имя назвали. Вот. Почему это родственники возмутились? Потому что ему принесли, а тут батюшка растет новое имя. Говорит: потому что вы хотите из него деда вырастить, а я хочу святого из него вырастить. Вот поэтому будет в честь такого святого. То есть даже в греческой церкви всегда это спор актуальный. То есть я хочу так, а батюшка так, а бабушка так, поэтому не актуально.
Возвращаясь к теме времени, вы когда рассказывали про то, что время – это проекция вечности, я сразу вспомнила картинку, которая мне, точнее сказать, не картинку, а фрагмент фрески, фрагмент росписи, удивительной росписи. В Стамбуле есть храм известный, который называется Коре или Карие, там по-разному транскрибировать можно это название. Там потрясающие красоты, невероятные росписи. И ну, сейчас как храм уже не действует, он работает как музей. И там один из сюжетов, знаете, такой очень трогательный, ангел, такой вполне узнаваемый ангел, какой-то воздушный такой, он сворачивает время в трубочку.
Точно-точно, я видел эту фреску в Стамбуле.
Потому что время закончилось, и оно больше не нужно. И эту декорацию, или не декорацию, или как, я не знаю, как это правильно назвать, его можно убрать. И вот он его сворачивает, потому что все, понимаете, Господь пришел, Христос пришел, наступила вечность. И все, и он сворачивает время, и вот, видимо, его там сейчас уже унесет. Вообще, это, мне кажется, настолько очевидно и глубоко при этом, и как-то по-детски, и по-взрослому,
да,
и по-всякому.
Время должны быть упразднены, будет иное пространство, новое небо, новая земля. Но я вспоминаю вот в связи с этим тоже, ведь оно для чего-то, значит, нам нужно это время, что оно до какой-то поры еще пребывает, нам сопутствует в нашей жизни. Вот этот ритм, пульс, некие там событийность для нас очень важна. Но кто-то из немецких, забыл уже имя, поэтов 19 века очень так остроумно заметил: Бог, когда творил время, он сотворил его достаточно. Его хватит. Вот если ты что-то задумал, его хватит. Не надо метаться, спешить, суетиться. Его достаточно для того, особенно для вот этого благодатного вызревания человека для вечности, для предстояния Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, это Новая Москва, сегодня вместе с нами проводит светлый вечер.
Отец Дмитрий, а по поводу этой суеты можно у вас поподробнее расспросить? Вы священник, мы к вам обращаемся очень часто, простые смертные. И вы наверняка, разговаривая с нами, простыми смертными, замечаете какие-то вещи для себя, заметки на полях тоже делаете. Откуда это состояние суеты в современном человеке? Почему кажется, что не хватит времени или нужно куда-то бежать? Почему нет вот этого внутреннего мира, что ли?
Ну да, это многопопечительность ума. Тут можно, как отцы это называют, когда человек осуетился. Это состояние на самом деле греха. И оно состояние более бедственное, чем какие-то вот, ну, так скажем, социальные беды, к которым мы сейчас привыкли апеллировать, когда говорим о состоянии общества бедственном, что вот наркомания, игромания, алкоголизм, там семьи разваливаются, грубость, дерзость и так далее. Вот то, что человек перестал ощущать присутствие вечности здесь, в каждой единице времени для себя, это, мне кажется, основное бедствие, основная болезнь современного мира. Откуда она происходит? Конечно, причин множество, ну, не множество, а всех случаях несколько можно. Там есть такой фактор социальный, когда люди оторваны от своей земли, они просто не видят, как кабачок в землю сажается, и как он вырастает, и как он приносит свой плод. Вот это вот естественно... сеяние и взращивание, собирание, цикл нарушен у человека, он может сказать, не думая все что угодно, сделать, не думая все что угодно, бросить человека, предать его и так далее, не думая о последствиях, потому что что посеял, то пожнешь. Самое элементарное, тут основополагающий какой-то принцип жизни, который, ну, поколение 2-3 тому назад был естественным, докажет человек, он нарушился, его нет, человек не видит, он видит бетон, видит асфальт и шум в наушниках или где-то там у себя на дороге. Поэтому не вызревает личность так. С одной, с другой стороны, оторванность от традиции, конечно. Мы страшно боимся смерти. Мы своих покойников вывозим как можно быстрее из дома в морг там, и так далее. И в лучшем случае увидимся на кладбище, а в худшем просто в кубышке в такой виде там, пепла, праха в какую-нибудь стенку положим в колумбарии и успокоимся, считая, что мы вроде все сделали. В церковь свечку поставили, родственников собрали, стол накрыли. Вот, это, к сожалению, вот это вот ощущение конечности жизни и как должно готовиться к смерти, и как должно вообще умирать и относиться к смерти, у этого человека напрочь утрачена не просто память, а даже желание в этом разобраться и полюбить её.
Для этого надо поверить. Для этого надо просто поверить, а этого сделать мы не можем.
Вот, к сожалению, да, такое ощущение, что нас всех в такую железобетонную консерву какую-то закрыли и не дают даже вот не то что лучик света вздоха вздохнуть и как-то обратить внимание на себя.
Ну, а потом вы правы, мы же планируем все в рамках своей жизни, у нас все привязано ко времени, и вот недавно как раз мы говорили с священником и врачом, отцом Феодоритом Сенчуковым, о том, что... отсутствие желания жить – это психиатрический диагноз. Ну, мы обсуждали это, пока говорили о эвтаназии, но, тем не менее, вот одним из доводов отца Феодорита было то, что отсутствие желания жить – это психиатрический диагноз. То есть человек всегда, даже на пороге смерти, но он призван к тому, чтобы бороться за свою физическую жизнь.
Изменилось отношение, не отношение к жизни, а понимание жизни. Человек стал к жизни относиться утилитарно, как к средству достижения своих целей. Забывая тем самым, что даже цели, целеполагание, оно вне сферы жизни. То есть есть некто, кто в тебе внутри берет эту жизнь и использует для себя самого или выбрасывает ее на помойку и так далее. То есть человек, к сожалению, мельчает настолько, что он действительно не видит своей собственной глубины. И если есть цель, то есть смысл в жизни. А если цели нет, какой смысл тогда в жизни? Зачем все это нужно? И действительно, буквально сегодня одна девочка мне со слезами, с истерикой, ну, девочка 31 год уже, вот по поводу душепопечения пасторского, кричит в телефон: «Мама, меня ненавидят, папа меня рукой давно махнул, а мне нужна квартира. Я должна отдельно жить, я уже взрослая, и они не дают мне квартиры, говорят, только через 3 месяца, а надо сейчас». Господи помилуй, о чем мы заботимся? Прочитал на днях отца Василия Ермакова, батюшка скончался 2 года назад, замечательный
уже
пастор.
Больше, уже 10, по-моему, прошло.
Что-то, мне кажется, совсем недавно это было.
Ну, да, на самом ужас. Деле.
Вот вопрос относительности времени.
Ну, я, на самом деле, все это подведу сейчас под один, хочется под одну мысль такую красивую, актуальную. Так вот, этот батюшка говорил, какие мы все несчастные.
9 лет назад.
Сколько?
9.
9 лет назад. Вот замечательно. Батюшка говорит, какие мы все несчастные. И нас не понимают, и нам не везет, и мы бедные. И нам еще говорит, и смотришь, кажется, что перед тобой стоит Иов многострадальный. Посмотришь, нет, хорошо одет, румяный, здоровый. Как это вот?
Вы знаете, я вот слушаю вас и понимаю, что я не могу с этим согласиться. Я как-то себя не чувствую, не чувствую я себя так. Я, понимаете, как есть такие моменты в жизни, когда тебе хочется замереть и просто замереть, отключить, вообще максимально отключить все какие-то внутренние шумы и максимально настроиться на то, что происходит вокруг. Там может шуметь водоем какой-то, море или река, или могут, я не знаю, горы тоже шумят. Это может быть какое-то, я не знаю, феерическое в городе какое-то, вот знаете, такое, либо там шествие, либо представление, либо что-то еще. То есть не обязательно даже это на природе. Это в конце концов бывает, когда утром выходишь на балкон и видишь. Какая-то, вот знаете, бывает, ну, какая-то пронзительная, бывает такая вот каким-то хрусталем, вот знаете, пропитанная такая
звон
вот
такой,
да, вселенная вокруг. И в такие моменты, ну, как можно себя чувствовать человеком, который, не знаю, бедный, несчастный, какой-то там еще? Наоборот. Но я не знаю, что происходит в такие моменты.
Конечно, вы счастливый человек, и таких людей, ну, к сожалению, к великому, очень мало.
Ой, да ладно.
Но тут принципиально есть, да, такая ремарочка, что если бы человек не знал этих минут, он бы, в принципе, бы перестал существовать, он не смог бы выжить ни в каких условиях. То есть каждому человеку, так или иначе, в каком-то самом минимальном опыте, я уверен, дан этот вот опыт переживания счастья, вечности, вот этого вот хрустального звона, тишины, или вот начало, вот утро, как птицы просыпаются в лесу, как начинает вот какое-то дуновение ветра легкое, ты понимаешь, что вот сейчас все начнется, вот эта вот симфония, гимн Богу, вот этой жизни. Конечно, это удивительное состояние человека, и здесь время уже не нужно. И здесь все эти условности с Новым годом и так далее, они уходят, потому что ты понимаешь, что Бог здесь, вот рядом.
Еще вопрос про относительность времени, если позволите. Бывает такое, и я думаю, что большинство наших слушателей со мной сейчас согласятся, разная интенсивность проживания минуты. Например, тебе кажется, что прошло... Вот вы сейчас сами озвучили, что вам кажется, там, буквально пару лет назад...
Да.
Леша говорит, это было 9 лет назад. Проверил, прогуглил, 9 лет назад. Бывает, что кажется, прошло, я не знаю, прошла вечность. Смотришь на часы, 3,5 минуты, например. А бывает так, что вжик, и неделя пролетела. С чем это связано? Что это такое?
Ну, некоторые психологические факторы считают, что от безделия. Когда человек бездельничает, у него очень много времени уходит в никуда, и он не замечает, как оно уходит. Он оборачивается, понимаешь, что я говорю. А когда человек что-то делает, вот какое-то не сделал, он очень спокойно в этом пребывает в состоянии. Но мне кажется, все-таки это, ну, то самое обмельчание, или когда осуетился человек, и он потерял основные смыслы, в нем происходит вот какой-то надлом, в нем вот тысячу маленьких вот этих, или там, сотни маленьких медвежат, и каждый зверек вот этот кричит там «хочу», «дай», там, и так далее, он разобран на множество вот этих миллионов каких-то своих «хочу», своих желаний, своей самости. Вот она раскололась, как у троллей в «Снежной королеве» у Андерсона зеркало, и вот оно выскользнуло из рук, разбилось на тысячу маленьких этих вот осколков. И такое ощущение, что эти осколки, они во множестве в моем собственном сердце. И понятно ощущение, что я никак не могу его собрать, это время. Оно у меня все время рассыпается. Все время ощущение, что в никуда. Недели, годы проходят, десятилетия. Я этого действительно не ощущаю. Вот говоришь, что я не могу с этим согласиться. Я как священник, просто наблюдая за окружающими людьми, вижу, как человек стал почти не способен стоять на службе. Для него это совершенно дикое, неимоверное усилие над собственным вот своим движением внутренним, которое он никак не может затормозить.
Ну, физическое в смысле усилие или какое-то внутреннее вы имеете в виду?
Физическое. Он не может просто... Он говорит, а что делать на службе? Вот сейчас мы проходим эти беседы с новокрещаемыми, точнее, с крестными для младенцев. Он говорит, первое условие – причаститься. А как это? Вот, значит, объясняю, пост, молитва, исповедь. Ага. А служба во сколько начинается? Вот там в 9. А что я должен делать на службе? Я говорю, стоять и молиться. А сколько это идет? Я говорю, там час-полтора. А попозже можно я приду? Говорит, когда причастие? В конце. То есть каждый раз человек выторговывает для себя какую-то вот невозможность.
Подождите, но вы слушаете уже 25 лет почти.
Почти, да, 23,5.
Действительно, меняются люди. Но вот 25 лет назад, когда вы начали служить, наверняка это начало 90-х, прихожане в основном бабушки, которые, ну, в силу еще и привычки могли выставить вот эти длинные службы.
Это удивительно. Еще те... Я как смешно, это как анекдот вспоминаю, эпизод. Я, как любой, не знаю насчет любого священника, но был очень ревностным в смысле строгости дисциплины на службе. И мне казалось, что особенно херувимская, там должна быть, ну, гробовая тишина, должны быть ангелов слышно, как они вот тут вот стоят. И наши, вот вы говорите, там пожилые женщины, которые были там прихожанами, их и на херувимской, и на, значит, евхаристическом каноне разбирало носить воду в ведрах, там, разливать там что-нибудь, делать. Буквально, в смысле слова, я выношу чашу, и это наша староста, и тогда было 60 с небольшим, она уже скончалась. Вот, с двумя ведрами, прямо вот чуть ли не по странице батюшка, я тут не надо поставить. Я просто посмотрел на нее, она поняла этот взгляд, это было очень страшно, она бросила эти ведра, ах, с таким, я замерла напрочь, потом она каялась, там долго переживала, но мне до сих пор этот случай, как будто я вот, ну, осадил пожилого человека, вообще, ну, я не имел права.
Вам неудобно, и ей неудобно, и всем неудобно.
Такая нелепость. Но вот к тому, что даже и взрослому человеку, и пожилому человеку очень сложно стоять и молиться. Он не знает, что такое молитва.
А я все время вспоминаю случай из Тбилиси. Мы были как-то раз на службе в кафедральном Троицком соборе, новом. Огромный-огромный храм. По выходным там, ну, в силу, наверное, возраста и здоровья, ну, почти каждые выходные служит патриарх. Полгорода, на самом деле, полгорода собирается на патриаршую службу. Он разделен на две части. Одна побольше – это храмовое пространство, где стоят люди, которые участвуют в службе, ну, стоят молятся. А вторая часть этого храма – там же, да, там же, где происходит богослужение. Они ничем, кроме таких легких колонн, друг от друга неотделимы. Это те, кто тоже пришел на воскресную службу с патриархом. Ну, у них там обсудили все новости, с детей покатали в колясочках, поговорили, что-то кто-то кому-то, может быть, даже продал, что-то обменял еще. То есть у людей жизнь в храме, может быть, это тоже неплохо, они все находятся на службе. Причем тех, кто находится внутри храма, где, ну, вернее, вот в той части, где идет служба, гораздо меньше, чем тех, которые в боковых вот этих нефах пределах обсуждают свою какую-то интересную
жизнь. Ну, это, мне кажется, такой некий византизм, наверное.
Ну, наверное, да. Но при этом они, наверное, могут меняться. А в другое воскресенье те, которые стоят на службе, будут там в пределах.
Ну, мы пытаемся, да, идеальную выстроить.
А никто ведь никому не делает замечаний. Все рады, все были на службе.
Главное, ну, что все рады. Вот да. Самое главное, чтобы все рады были. Я вспоминаю другой случай, как один мой хороший такой знакомый рассказывал в 90-е годы, он впервые оказался, может быть, не впервые, но осознанно впервые он оказался на службе в очень таких глухих, таких северных местах, на Ильинском погосте, это в Карелии, в Одлозеро. Вот удивительные такие места. И служил иеромонах, который там был настоятелем этого храма, который к тому моменту еще пока не начал реставрироваться и в плачевном довольно-таки состоянии был. И он говорит, я все никак не мог понять, ну что же, чем бы мне еще заняться, там, дрова принести для печки или что-то еще, туда сходить, сюда сходить. Вы знаете, он сейчас священник, там же служит, и у него такие долгие службы. Меняется. Вот меняется, что-то происходит все равно в человеке, если ему хочется разобраться, а что там происходит в конце концов. Почему этим есть что делать, а мне нечего?
Молитва – это главная деятельность ума.
Давайте мы сейчас продолжим этот разговор. Буквально через минуту напомню, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила Летова, у нас в гостях. Здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».